тянуло от правого борта в углу, где стенки корпуса сходились к носу. Он поставил фонарь на пол и принялся оттаскивать одну из бухт в сторону. Ирвинг моментально увидел, как ловко женщина уложила здесь толстый якорный трос. То, что он принял за очередную огромную бухту каната, на самом деле оказалось просто свернутыми кольцами концом троса из другой бухты, который занимал пустое пространство и легко задвигался в логово эскимоски. Теперь единственное свободное место в канатном ящике. За фальшивой бухтой находились широкие изогнутые тимберсы. И здесь тоже она сделала правильный выбор. Над и под канатным ящиком тянулись сложные конструкции из деревянных и железных балок, установленные в процессе подготовки террора к эксплуатации во льдах за несколько месяцев до отплытия экспедиции. Здесь, в носовой части вертикальной металлические стойки, дубовые поперечные балки, подкосы тройной толщины, железные треугольные опоры и массивные диагональные дубовые брусья, многие толщиной с ребра шпангоута, образовывали частую решетку, являвшуюся составной частью защиты корабля, укрепленного для плавания в полярных льдах. Один лондонский репортер, знакомый лейтенанта Ирвинга, написал, что со всеми этими многотонными железными и деревянными конструкциями вместе с дополнительными слоями обшивки из тикового дерева, канадского вяза и снова тикового дерева, добавленными к первоначальной дубовой обшивке, толщина корпуса теперь составляет добрых 8 футов. Применительно к самому носу судна и стенкам корпуса, данное высказывание почти соответствовало истине, знал Ирвин. Но здесь, где в канатном ящике и над ним борта сходились к носу, оставалось около 5 футов обшивки из крепких дубовых досок, толщиной в первоначальные 6 дюймов вместо 10, составлявших толщину многослойной обшивки во всех прочих местах. Конструкторы посчитали, что несколько футов правого и левого борта в непосредственной близости от хорошо укрепленного форштевня должны быть тоньше, чтобы гнуться и пружинить под страшным давлением льда. Так они и сделали. 5 поясов прочных гибких досок по сторонам от усиленного форштевня в сочетании с укрепленными изнутри деревянными металлическими конструкциями носом послужили к появлению чуда современной ледокольной техники, подобным которому не располагала ни одна в мире эксплуатационная служба военно-морского или гражданского флота. Террор и Ребус могли пройти и прошли через такие льды, где ни одно другое судно на свете не имело бы шансов уцелеть. Этот носовой отсек являл собой истинное чудо, но теперь оно определенно утратило целостность. Ирвингу понадобилось несколько минут, чтобы найти повреждения в трехфутовой секции из толстых досок в 1,5 фута шириной. Войдя туда-сюда фонарем, в поисках сквознячков, ощупывая окоченевшими голыми пальцами и пробуя лезвием ножа доски, вот оно, задний конец одной изогнутой доски был закреплен 2 длинными нагелями, теперь служившими подобием дверной петли. Передний же конец, находившийся всего в нескольких футах от здоровенного носового бруса, который тянулся по всей длине судна, ни на чем не держался, и был просто вдавлен на место. Отжав доску ломом, просто уму непостижимо, каким образом молодая женщина могла сделать это голыми руками. Ирвинг почувствовал дуновение холодного воздуха и обнаружил, что смотрит в темноту сквозь отверстие в корпусе размером 18 дюймов на 3 фута. Быть такого не может. Молодой лейтенант знал, что в носовой части корпуса террора обшит снаружи дюймовыми листами особо прочного, закаленного прокатного железа, плотно подогнанными друг к другу. Даже если во внутренней деревянной обшивке вдруг появятся бреши, вся носовая часть корпуса, почти треть длины судна, одета броней. Но только не здесь. Из черного провала за отжатой доской тянуло холодом. Здесь нос террора ушел в лед из-за наклона корабля вперед, неуклонно увеличивавшегося по мере нарастания льда под кормой. Сердце лейтенанта Ирвинга бешено колотилось. Если завтра террор каким-то чудом окажется в свободных от льда водах, он неминуемо затонет. Неужели леди безмолвная сотворила такое с кораблем? Эта мысль ужаснула Ирвинга сильнее, чем любые предположения о магической способности эскимоски исчезать и появляться по желанию. Могла ли молодая женщина, которая не стукнула еще и 20, отодрать железные листы наружной обшивки корпуса, вырвать толстые доски внутренней носовой обшивки, изогнутые и прибитые на место усилиями мастеров целой судостроительной верфи, и при этом точно знать, в каком именно месте это нужно сделать, чтобы ни один из 60 мужчин на борту, знавших корабль как свои 5 пальцев, ничего не заметил. Уже стоя на коленях под низким подволоком, Ирвинг осознал, что часто дышит ртом, по-прежнему не в силах справиться с сердцебиением. Оставалось только предположить, что за 2 летних сезона ожесточенной борьбы со льдами сначала при переходе через Баффинов залив по проливу Ланкастера и на всем пути вокруг острова Корнуоллис, а через год при трудном продвижении по узкому каналу, а затем по проливу, ныне носящему имя Франклина, некоторые железные листы носовой брони ниже ватерлинии разболтались и ближе к концу плавания оторвались, а толстая доска обшивки сместилась внутрь после того, как корабль затерла льдами. Но под давлением ли льда сорвалась дубовая доска скреплений, или под действием некой иной силы, под напором некоего существа, пытавшегося проникнуть внутрь. Сейчас это не имело значения. Леди Безмолвная покинула канатный ящик не более нескольких минут назад, и Джон Ирвинг был исполнен решимости последовать за ней, не только для того, чтобы узнать, где она вышла на поверхность и куда направилась там в темноте, но и для того, чтобы выяснить, не добывает ли она самым чудесным, самым невероятным образом, если учесть толщину льда и лютый холод, свежую рыбу или дичь для своего пропитания. Если добывает, знал Ирвинг, это может спасти их всех. Лейтенант, как и все остальные, слышал о порче консервированных продуктов. По обоим кораблям давно шел шепот, что к следующему лету запасы провианта кончатся. Он не мог протиснуться в отверстие. Ирвинг попытался подцепить и отжать ломом соседние доски, но все они, кроме одной, уже отжатой, сидели на местах, как влитые. Отверстие размером 18 дюймов на 3 фута являлось единственным выходом наружу, а он в него не помещался. Лейтенант снял непромокаемый плащ, толстую шинель, шарф, шапку и уэльский парик и пропихнул ворох одежды в дыру перед собой. Плечи и верхняя половина туловища у него по-прежнему не пролезала в отверстие, хотя он был одним из самых худых офицеров на корабле. Дрожа от холода, Ирвинг стащил с себя жилет и шерстяной свитер, который также затолкал в черный пролом. Если он и сейчас не пролезет, ему придется пережить несколько чертовски неприятных минут, объясняя, почему он вернулся из трюма без всей своей верхней одежды. Он пролезал, еле-еле. Кряхтя и чертыхаясь, Ирвинг протискивался сквозь узкое отверстие, обрывая пуговицы шерстяной рубахи. «Я за пределами корабля, подо льдом», — подумал он. Мысль плохо укладывалась в голове. Он находился в узкой полости во льду, наросшем вокруг носа и бушприта. За отсутствием здесь свободного пространства он не мог снова надеть шинель и прочие вещи, и потому толкал ворох одежды перед собой. Он подумал, не вернуться ли обратно в канатный ящик за фонарем. Но в небе стояла полная луна, когда несколькими часами ранее он исполнил обязанности вахтенного офицера. В конечном счете, Ирвинг взял с собой лом. Ледяная пещера была длиной по меньшей мере с бушприт, свыше 18 футов, и образовалась она, по всей вероятности, под давлением тяжелого бушпритного бруса на лед во время коротких периодов таяния с последующим замерзанием, имевших место прошлым летом. Когда Ирвинг наконец выбрался из тоннеля, он полз на четвереньках еще несколько секунд, прежде чем осознал, что уже находится на поверхности льда. Тонкий бушприт, масса подвязанных снастей и обледенелые концы кливера все еще нависали над ним, не только заслоняя от него небо, но и полностью загораживая его самого от вахтенного, дежурившего на носу. И здесь, где черная громада террора неясно вырисовывалась в темноте, освещенная лишь несколькими тусклыми огнями фонарей, за бушпритом открывался путь к скоплению ледяных глыб и сераков. Трясясь всем телом, Ирвинг принялся натягивать на себя одежду. Руки у него дрожали так сильно, что он не сумел застегнуть жилет, но это не имело значения. Застегнуть толстую шинель на крючки тоже оказалось нелегко, но, по крайней мере, пуговицы на ней были гораздо больше. Молодой лейтенант продрог до костей к тому времени, когда, наконец, надел непромокаемый штормовой плащ. Куда теперь? В 50 футах от носа судна начинался лес ледяных глыб и отшлифованных ветров сираком. Безмолвная могла пойти в любом направлении. Но от ледяного туннеля, ведущего в трюм корабля, тянулась едва заметная, почти прямая тропинка. По крайней мере, она представляла собой путь наименьшего сопротивления и обеспечивала наилучшую возможность остаться незамеченным с корабля. Поднявшись на ноги, взяв ломик в правую руку, Ирвинг двинулся по скользкому льду на запад. Он никогда не нашел бы женщину, если бы не потусторонний звук. Ирвинг уже удалился на сотню ярдов от корабля, заплутал в ледяном лабиринте. Ледяной голубой желобок под ногами давно исчез. Или, вернее, затерялся среди двух десятков таких же. И хотя при свете полной луны и звезд видимость была не хуже, чем днем, он так и не замечал ни движения подаль, ни следов на снегу. Потом раздался потусторонний протяжный стон. «Нет», — осознал Ирвинг, резко остановившись и дрожа всем телом. Он трясся от холода уже не одну минуту, но теперь дрожь стала глубокой, внутренней, Это не стон. Во всяком случае, не такой, какой способен издать человек.